Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалии. И сегодня в понедельник, 13 января.
Утро понедельника.
Понедельника. Песня «Воскресенье, день рождения у тебя». У нас сегодня понедельник. День рождения не у меня, у Кати Некречи, не у Сергея Макрушина, но мы рады быть с вами в этом эфире.
И, возможно, у кого-то из наших радиослушателей сегодня день рождения.
Ну, это наверняка у кого-то точно. Вы можете позвонить, поздравить себя в этом эфире или попросить, чтобы мы вас поздравили, мы поздравим. Или, может,
легко.
Да, в общем-то, можете звонить нам 8 800 10 06 926. И, кроме всего прочего, можете отреагировать на такие темы, которые мы обсудим сегодня в эфире. Ну, во-первых, в Украине и Иране озвучили версии крушения самолета МАУ.
Также мы сегодня поговорим о том, как санкции сказываются на водоснабжении Крыма. Поговорим о Ленине, памятнике Ленину, который был разрушен в Евпатории, о том, как это обсуждают в Крыму и какие у крымчан есть точки зрения по этому поводу. А также поговорим о решении транспортных проблем в Норвегии, как справляются с нехваткой парка мест и как справляются с пробками. Я напомню, что нас можно слышать на севере Крыма на частоте 105.9 FM. На большей части Крымского полуострова нас можно услышать на волнах среднего диапазона 648 AM. Кроме того, вы можете не только слышать нас, вы можете видеть нас. Мы ведем видеотрансляции наших эфиров в Facebook и на YouTube. Я также напомню, что выходим мы в режиме прямого эфира, и вы можете это легко проверить, позвонив к нам по телефону 8 800 10 06 926. Всего один номер телефона, и вы уже принимаете участие в нашем эфире. Мы рады выслушать вашу точку зрения, а также постараемся найти ответы на вопросы, которые у вас, возможно, есть. Звоните нам. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-3118.
Новость. Go!
Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о создании специальной рабочей группы, которая будет помогать в разрешении консульских вопросов семьям погибших в результате авиакатастрофы вблизи Тегерана, сообщает иранское новостное агентство Мехр. Кроме того, по словам Мусави, всем политическим и дипломатическим представителям приказали бережно заниматься запросами от пострадавших семей.
На прошедших выходных в столице Ирана, Тегеране, студенты и другие активисты провели акцию протеста с призывами к справедливости после того, как власти страны признали, что сбили украинский пассажирский самолет по ошибке. Во время этих протестов был задержан британский посол в Иране Роберт Маккейр. Дипломата задержали на несколько часов по обвинению в подстрекательстве студентов, но вскоре освободили. Роберт Маккейр возразил, что участвовал в протестах. Об этом дипломат написал на своей странице в Твиттере.
Важные события.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба согласился добровольно уйти в отставку, сообщает «Эхо Кавказа». Соответствующее заявление уже подписано и передано представителям оппозиции. Напомним, протестующие в Абхазии захватили и несколько дней удерживали администрацию президента Рауля Хаджимбы в Сухуми с требованием, чтобы Хаджимба ушел в отставку.
Ранее кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия признала недействительными итоги выборов президента республики. После войны в 2008 году Россия признала независимость сепаратистских регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. В обоих регионах есть российские войска и базы. Тбилиси и страны Запада считают эти территории оккупированными регионами Грузии.
Новости.
Муниципальные образования Крыма не успели потратить около 2 миллиардов рублей в 2019 году. Об этом в ходе совещания сообщила подконтрольная Москве вице-премьер и министр финансов Крыма Ирина Кивико. 1 миллиард 800 миллионов рублей осталось на счетах муниципальных образований Республики Крым. В прошлом году было 1 миллиард 300 миллионов. Это цитата. Также сообщается, что на этом же совещании российский глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что на счетах муниципальных муниципальных образований остались, цитата, «большие средства, которые необходимо вернуть в российский федеральный бюджет». Ранее в Министерстве финансов Крыма сообщили, что расходы бюджета за 10 месяцев текущего года преодолели отметку в 145 миллиардов рублей, что на 20 миллиардов превысило показатель прошлого года.
Новости.
У российских властей Крыма нет опасений, что после засухи на полуострове возникнут проблемы с водоснабжением. Об этом рассказал председатель комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль, сообщает ТАСС. С ним согласен и доктор геолого-минералогических наук, крымский эколог Виктор Тарасенко. Об этом сообщает Крым-24. Он отметил, что в феврале-марте ожидается приток влаги в виде осадков. В то же время, по словам Тарасенко, властям Крыма необходимо подумать о выделении средств на разведку подземных запасов воды, особенно глубинных. Речь идет о уводных горизонтах, залегающих на глубине около 1 километра, тогда как сейчас скважины бурлят на глубину от 20 до 100 метров.
О ситуации с водоснабжением Крыма сделали заявление и в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. По их данным, международные санкции негативно сказываются на развитии водного хозяйства Крыма. В частности, это касается частных инвестиций и поставок оборудования по очистке и опреснению подземных вод. Лидерами по технологиям опреснения являются Израиль и Франция. При этом нет качественных российских аналогов отраслевого оборудования, например, по опреснению воды, цитирует заявление ассоциации ТАСС.
Крымчане имеют право знать.
Российские власти Крыма заложили свыше 5 миллиардов рублей на благоустройство территории. В 2020 году на полуострове будет благоустроено 75 придомовых и 106 общественных территорий. На эти цели власти Крыма заложили почти 5,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Далее цитата Аксенова звучит: «Если к июлю динамика значительно возрастет и кассовая исполнение средств по мероприятиям будет 100%, то я обращусь к президенту с тем, чтобы Крыму выделили дополнительные средства. Также сейчас есть понимание, что Крым-Автодор, скорее всего, будет единственным исполнением работ в части асфальтирования и благоустройства территории». Конец цитаты Аксенова. Ну и ранее Сергей Аксенов заявил, что главная проблема Крыма – это нехватка квалифицированных строителей.
Также Сергей Аксенов пообещал построить на территории аннексированного Крыма 7 новых объектов здравоохранения: больницу в Феодосии, поликлинику и перинатальный центр в Симферополе, поликлинику в Керчи и ряд других. По словам Аксенова, за счет бюджета Крыма дополнительно приобретут в течение 2 лет около 600 квартир для врачей. Помимо этого, в Крыму за 3 года обещают отремонтировать более 300 общественных пространств и около 320 придомовых территорий.
Новости.
Так, ну, у нас есть еще новости, на самом деле, на сайте Крымреали вы также их можете всегда найти, если вам, мне так странно сказать фразу «неудобно слушать новости», это как невозможно, это? Но вдруг вы в такой ситуации, что у вас, не знаю, нет наушников, а вы в публичном пространстве, вы не можете слушать нас онлайн, или что-то еще, ну, в общем, вы всегда можете, конечно, зайти и на сайт Крымреали для того, чтобы получить новости. Ну, вот, например, ательеры в Крыму не ждут глобального роста турпотока после запуска поездов из соседней России по Керченскому мосту. Да, дело в том, что турпоток в Крым в этом году уже, значит, с запуском ЖД-сообщений соседней России по Керченскому мосту может увеличиться максимум на 10%. Об этом в эфире российского радио «Спутник» в Крыму сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. И вот она говорит, открываются кавычки: «Глобального увеличения турпотока в Крым не будет. Думаю, этот год будет такой же, как и 2019. За счет того, что у нас запустили поезда, то 10% увеличения турпотока будет, но не больше. Тут играть будет такой фактор, сколько будут стоить билеты». Очень много «будут» в этой цитате, конец цитаты. Да?
Вообще,
будет,
очень много
будут.
Анонсов всегда в крымских новостях, очень много новостей из будущего.
Слушай, но здесь как раз, в отличие от многообещающих каких-то, да, анонсов, здесь как раз, я не знаю, знаю, насколько там плюс-минус реально или нет, но невеликая цифра, 10%, то есть это, конечно, не сверх какие-то ожидания. И вот еще, по мнению главы ассоциации, было бы неплохо запустить поезда в Сибирь. Если стоимость билетов на поезд будет ниже, чем на авиаперелеты, то такие направления будут иметь большой спрос. Конец цитаты госпожи Натальи Стамбульниковой. А мне интересно, а сколько времени будет идти такой поезд?
Ну, я не знаю, если сейчас из Москвы 33 часа, из Санкт-Петербурга еще больше, там, по-моему, больше 40 часов, да,
они идут. Да, я насколько понимаю, что из Москвы добраться из той же там в Сибирь, это прям очень долго. Это надо лететь, потом ехать или долго ехать на... То есть это, ну, это типа недели,
неделя. Ну и сложно еще спрогнозировать, сколько может стоить билет на такой поезд, если сейчас вот получается,
слушай,
что...
Слушай, какая разница, сколько будет стоить билет, даже если копейки, неделю туда-обратно, это...
А если доплачивать будут за то, что ты этим поездом едешь?
Вот это может, конечно, повлиять, да, но важно...
Тогда предложение станет конкурентоспособным.
Это точно. Ну, раз высказывают представители российской власти в Крыму вот такие вот идеи в направлении, значит, поезда Сибирь-Крым, да, ну, я не знаю, связано это с чем-то, с какими-то вот фактами или планами, или просто вот человек высказал такую мысль.
Ну, хочется так, чтобы ходили такие поезда.
Возможно, такие есть мечты у кого-то. Вот надо напомнить, что ранее подконтрольный России вице-премьер крымского правительства, который также является постоянным представителем президента России в Крыму, Георгий Мурадов, выразил уверенность в том, что через пару лет возможен запуск поездов по Керченскому мосту в Беларусь, Казахстан и Азербайджан. Вот, в общем-то, такие планы в том числе есть. Не без этого, да, но... Ну, вот.
Но непонятно, как они будут реализованы, учитывая, что Крым под международными санкциями, и как можно туда наладить прямое сообщение.
Да, это тоже. Надо проверять все, дорогие наши слушатели, зрители. Я думаю, что вы отмечали не раз, в том числе наблюдая какие-то новости, что что-то может быть заявлено, но потом не реализовано. Более того, на прошлой неделе была такая информация, что, например, Крым говорит, вот у нас, вот значит, сейчас будет тут все, а другая сторона говорит, да нет, как бы у нас нет таких договоренностей. Поэтому...
Это каждая вторая новость из Крыма.
Да, да, поэтому тут надо очень серьезно к этому относиться. Но и в Керчь позволю себе перенестись, Сергей,
да,
и взять тебя с собой.
Переноситесь.
То есть ты не хочешь, окей. Значит, может быть и не стоит, а если только есть свечи. Потому что, почему? Потому что в Керчи обесточен центральный район города. Вечером в воскресенье 12 января это случилось, и, как сообщает корреспондент Крымреаль, электроснабжение отсутствовало на протяжении часа. Это новость вот вечера, да, позднего вечера 12 января, воскресенье. Ну и важно сказать, что вот единственная в Керчи станция скорой медицинской помощи получает электроэнергию от генератора. В центральной части города обесточены были несколько улиц. Какая ситуация сейчас? Вы можете сообщить нам, написав комментарий или позвонив по номеру 8 810 06 926. Расскажите, какая ситуация. Да, это в том числе важно, потому что, ну, если прям много домов и большая часть города обесточена, это, конечно, серьезная история. Может быть, вы знаете, также вам сказали какие-то службы о причинах. Также можете нам об этом рассказать.
Далее перенесемся в Феодосию.
Это давай,
недалеко от Керчи. На сайте Крымреалии также опубликована эта информация. С 1 января полигон твердых бытовых отходов в Феодосии закрыт. Об этом сообщают в подконтрольной России администрации города. Как указано в информации администрации, феодосийский полигон твердых бытовых отходов был открыт в 1972 году как временный, однако продолжал функционировать почти 50 лет и практически полностью исчерпал свой ресурс. Я процитирую сообщение администрации. Объект причинял массу неудобств жителям близлежащих населенных пунктов. На свалку вывозился бытовой мусор не только из феодосийского, но и из Судакского округа. Конец цитаты. По информации российских властей города, теперь феодосийские отходы будут вывозиться на полигон в Советском районе. Вот так.
Новости из Феодосии. Я сейчас продолжу.
Новости из Феодосии для Советского района.
Для Советского района, да. Я перенесусь и перенесу нас вместе с вами в Ялту. Почему? Потому что в Доме музея Антона Павловича Чехова с 17 по 19 января пройдет конференция учащихся, которая называется «Малые чеховские чтения в Ялте». Вот. Так. Это информация от пресс-службы российского Минкультуры Крыма. Участниками конференции станут ученики из старших классов общеобразовательных школ Ялты, Севастополя, Москвы и других городов соседней России. Почему-то другие города не называются. Москва называется, а другие города не называются.
Никакая уже разница.
Ну, просто, да, самый главный город, а остальное это другие города. Как сообщил директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Артем Чернов, цель мероприятия, в частности – поддерживать и поощрять одаренных школьников. В формате конференции работа будет такой. Научно-исследовательские работы, публицистика, статьи, эссе, рецензии, конкурс изобразительных работ и изделий декоративно-прикладного искусства по произведениям Антона Чехова. Победители историко-литературной конференции выберет независимое жюри. Все участники получат благодарности.
Это стимул.
Старшеклассник такой, все. Ну все.
Благодарность.
Сейчас буду поделки делать. Почитаю вот палату номер и сделаю какую-то поделку. В общем, все участники получат благодарности и памятные подарки, а победители и финалисты будут награждены. Сейчас фанфары, та-та-там, на грамотами, дипломами и уникальными изданиями. Вот какой многообещающий.
То есть книги все-таки будут, вот я этого ждал, с содроганием на самом деле. Будут ли книги?
Не указаны, что за уникальное издание, понимаешь? Это может быть что угодно, вот реально, да? Кроме благодарности могут быть какие угодно уникальные издания. Ну, в общем, вы поняли.
Ну, Чехов-то среди них будет, среди этой литературы?
Ты знаешь, мне кажется, это будет забавно, если не будет. А зачем им? Они же все его прочитали. Они же участвуют в малые чеховские чтения в Ялте. Понимаешь, зачем? Они, значит, уже все прочитали.
Я бы принял участие только для того, чтобы узнать, что там за книги подарят.
А я бы за благодарность уже согласилась.
Ну, благодарность это не обсуждается вообще.
Это точно. Ну, в общем, напомню еще раз, что это пройдет с 17 по 19 января.
Какую бы поделку вы бы изготовили по мотивам творчества Чехова, можете написать нам в комментарии, будет интересно почитать.
Какую бы подделку, главное, не подделку. Вот, а теперь у нас прогноз погоды от Сергея Макрушина.
Прогноз погоды от Сергея Макрушина и Екатерины Некречи. В Крыму 13 января в Симферополе ожидается мокрый снег. На ЮБК днем до плюс 10. Согласно данным гидрометцентра Крыма, в Симферополе переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью может опуститься до минус 4 градусов, а вот днем до плюс 6, плюс 8 градусов она может подняться. В Севастополе переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью до минус 2 градусов, днем до 6 градусов тепла. На южном берегу Крыма переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью до 5 градусов тепла, днем может подняться до плюс 10. В Керчи переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться на уровне от минус 1 до плюс 1 градуса, днем до 5 градусов тепла.
Вот такой вот прогноз погоды. Не от радио Кремляли, от местного гидрометцентра. Мы только передаем эту всю историю, поэтому будьте готовы и к погодным разным условиям. Ну а далее в нашем эфире мы переходим к центральной теме этой программы. Евпатория потеряла Ленина. Что же там случилось?
Что случилось?
Думаю, многие из вас слышали, но все-таки подробности хочется знать, что это все означает. Это всемирный заговор или случайность, или просто вот, в общем-то, не уберегли. Вот такие версии тоже есть среди комментаторов в интернете, да. Поэтому оставайтесь с нами, вы можете, конечно же, позвонить к нам в эфир 8 800 10 06 926 и ответить на простой в том числе вопрос, для вас это потеря или не потеря. Ну, например, вот такой вот вопрос в нашем эфире, почему бы нет, как вы к этому относитесь, жалко ли вам, что не жалево ли вам, что не уберегли, или у вас какие-то еще версии, почему Ленин пал в Евпатории. Это радио Крым Реали, оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать в Крыму. На северной части Крыма нас можно найти в FM-диапазоне на отметке 105.9. На большей территории, большей части Крымского полуострова нас можно услышать на средних волнах 648 АМ. Круглосуточно, с любой точки земного шара, сигнал нашей трансляции доступен на сайте Крым Реалии. Всюду, где есть интернет, вы можете зайти на сайт Крым Реалии и послушать наш прямой прямой эфир, а также посмотреть новости свежие с Крымского полуострова и аналитические материалы о том, что происходит в Крыму и вокруг Крыма. Кроме того, напомню, что мы ведем свои эфиры в режиме прямой трансляции. Вы можете дозвониться к нам в эфир. Сделать это очень просто. 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по номеру 044 490 31 18. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшее время. В Евпатории, в бывшем парке имени Франко, разрушен памятник Владимиру Ленину. Это событие активно обсуждается в соцсетях. Крымские СМИ пишут, что представители общественности города не раз обращались к властям с просьбой отреставрировать монумент, но горожане в итоге обнаружили на месте памятника груду камней. Кем был разрушен памятник, неизвестно. Вот такая новость, и мнения по поводу того, что произошло, разные. Вот, например, депутат Российского Госсовета Крыма от Компартии Илья Донченко направил запрос в прокуратуру, и мы сейчас с ним поговорим. Илья, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, расскажите о том, была ли какая-то уже обратная коммуникация. Что вы просите российскую прокуратуру, да, в своем обращении сделать?
Здравствуйте. Да, еще 30 декабря 2019 года памятник стоял на постаменте. К сожалению, 9 января местные жители уже обнаружили, что он разрушен. Рядом была остаток после памятника, это груда камней и следы техники. После того, как граждане обратились ко мне, как депутату Государственного совета, о том, чтобы принял какие-то меры, выявил тех, кто причастен к этому разрушению, мной было направлено депутатское обращение в прокуратуру Республики Крым. К сожалению, еще ответа нет. Прокуратуру я попросил выявить, кто конкретно нарушил, и один из таких главных пунктов, который указал, за счет чего же все же было проведено финансирование. Как узнал, что сразу же местные органы власти в Евпатории открестились от разрушения данного памятника. Уже видел их комментарии, где они сообщают, что разрешение на разрушение именно памятника Ленина не давали, а только у них есть какие-то предписания относительно других объектов, находящих в этом памятнике. Очень жду в этом парке, в парке имени Франко. Очень жаль, что так долго и памятник Ленина, и другие объекты, я видел по фотографиям, которые люди мне присылали с этого парка, находятся в таком ужасном состоянии. Я думаю, что евпаторийские власти, если бы более внимательно обращали внимание на места отдыха для людей, то подобного бы события в городе Евпатория не было.
Крымреалии обратились к главе Евпаторийского горсовета Олесе Харитоненко за комментарием, и она говорит, что этот памятник не находился на балансе города. Я процитирую: «На балансе у нас этого памятника нет, у нас есть памятник Ленину, который стоит в сквере Ленина. Его реконструкция вместе со сквером проходила в 2015 году». И по ее словам же, территорию бывшего парка Франко несколько лет назад передали инвестору под строительство детского парка аттракционов «Муха-Цокотуха». Дальше цитата. «Этот участок передан инвестору для организации детского парка. У них есть акты по ценностям, которые были на территории этого парка. Был ряд документов на списание имущества парка. Пусть прокуратура, конечно, разберется, но депутатам сначала надо было не в соцсетях писать, а прийти и выяснить, на основании чего, кто там что снес. А просто так написать, обзывать людей, много ума не надо», сказала глава горсовета Евпатории. Очевидно, что это ответ, наверное, да, в том числе и вам. Скажите, вы удовлетворены таким объяснением?
Нет, конечно, я не удовлетворен, когда объекты общественного пользования так невнимательно, скажем, передаются органами местной власти инвесторам, и не ведется никакой контроль. Извините, сегодня они могут там разрушить памятники, пусть даже он не стоял на балансе, мы предположим, поскольку действительно есть большое количество памятников, которые не стоят, но если это ответственный орган власти, и они следят за внешним видом города, за благоустройством, то они пытаются в самые короткие сроки эти все объекты поставить на учет и следить за ними, поскольку рядом с ними всегда ходят местные жители. Поэтому таким неудовлетворен. Уже у меня есть информация, что местной общественности подала уведомление в местные органы власти о проведении там митинга рядом с этим разрушенным памятником. Я думаю, сегодня или завтра должен поступить ответ, согласовано ли это мероприятие или нет. И насколько я читаю тоже комментарии в социальных сетях, то местные жители, вообще жители Крыма, не очень рады тем событиям, которые произошло в Евпатории. А особенно, когда читается ответ о том, что евпаторийские органы власти понятия не имели, что у них на территории там, города происходит.
Ну, вот хотелось бы узнать вашу версию, как должно было бы выглядеть, да, все произошедшее. То есть, ну, понятно, да, что есть парк, в котором необходимо провести какую-то, да, реконструкцию, и там есть памятник, ну, объективно, да, уже старый памятник тоже, который нужно либо ремонтировать, либо что-то с ним еще делать. Вот по вашему мнению, как стоило бы городской власти поступить в этой ситуации?
Ну, я думаю, что минимальный уровень реагирования, который бы могла местные органы власти могли провести, это хотя бы провести общественное слушание, уведомить местных жителей о том, что планируются такие работы, чтобы все же прислушаться к мнению евпаторийцев. Поскольку, ну, я думаю, что основная цель любого органа местной власти – это представлять интересы местных жителей. Если местные жители бы выразили там желание, что да, памятник должен быть демонтирован, это одно, может быть, люди бы предложили его перенести, а может и вообще его можно было восстановить, поскольку именно уникальность этого памятника в его необычном пьедестале и подобного рода памятников, ну, я не встречал на территории Российской Федерации точно.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Илья Донченко, депутат Российского Госсовета Крыма от КПРФ, автор депутатского обращения в Российскую прокуратуру Крыма относительно разрушения памятника Ленину в Евпатории в бывшем парке имени Франко. Мы продолжаем эфир. Я напоминаю, что выразить свою точку зрения относительно происходящего, нужны ли памятники Ленину в Крыму, вы можете в нашем эфире 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму, и сможете принять участие в нашем разговоре. С нами на связи слушатель. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Это вы меня слушаете?
Да, да, это мы вас слушаем, говорите.
Хорошо, спасибо. Я крымчанин, русский крымчанин. Так вот, я хочу заметить вашим господам коммунистам, что чем меньше будет памятников Ленина в Крыму, тем будет нам лучше. Ведь вы же коммунисты, всю Россию засрали памятниками Ленина.
Вы, конечно, продолжайте, но извините, здесь я должен вам сказать, что нужно выражаться, конечно же, культурно в нашем эфире, да? Продолжайте.
Ну, простите, пожалуйста, но мне уже накипело. И вот передать своему гостю-коммунисту, что жду не дождусь, когда мы наконец на центральной площади Симферополя уберут эту заразу и поставят памятник защитникам России, защитникам Отечества. Вы хотя бы вспомните, сколько крови пролил этот Ленин в Крыму. Стыдно вам должно быть, товарищи коммунисты. Спасибо за внимание.
Благодарю вас за ваше мнение. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Мы рады слышать все точки зрения в нашем эфире. Единственное, конечно же, просим оставаться вежливыми друг к другу. Тогда, наверное, и дискуссия будет более предметной и более, наверное, результативной. Продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам по этому номеру, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-31-18. Итак, продолжаем эфир, и с нами на связи Алексей... Так, нет, я прошу прощения, у нас пропал этот звоночек, но что дальше? Дальше я зачитаю вот такую статистику, которую приводит ресурс leninmonuments.ru, это сообщество исследователей, которые исследуют памятники Ленину, а также количество этих памятников, которые остаются. Итак, о чем говорят цифры этих исследователей? На 1991 год в Украине оставалось свыше 5500 памятников Ленину в различных вариантах исполнения. На данный момент, с учетом временно неподконтрольных территорий, таких памятников остается порядка 350. На подконтрольной территории порядка 50. Вот лидеры по количеству памятников Ленина в различном исполнении, да, в этом рейтинге, это Донецк, Севастополь и Ялта, в которых насчитывается по 17 памятников Ленину в различном исполнении. То есть это не только монументы, но и бюсты, памятные доски и другие варианты. С нами на связи Алексей Васильев, председатель Союза ревнителей памяти Николая II, лидер крымских монархистов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Ваше мнение по поводу того, что произошло с памятником Ленину в Евпатории, как вы думаете, оправдан ли такой общественный резонанс вокруг этого события? Да, и действительно ли, вот, да, вот как говорил предыдущий наш спикер, это депутат Российского Госсовета Крыма от Компартии России, да, что такие памятники необходимо защищать? Ваше мнение?
Я думаю, то, что произошло в Евпатории, конечно, это вандализм, потому что нельзя уничтожать никакие памятники. Другое дело, ну, как нельзя, наверное, вырвать страничку истории, да, из учебника, как бы не хотелось, всякие были страницы. А вот другое дело, должны ли эти памятники по-прежнему стоять на наших центральных площадях, улицах, парках. Может быть, некоторые все-таки подвинуть куда-нибудь в запасники, а поставить на видные места, наверное, памятники героев, ну, чей подвиг, ну, безусловен для всех, скажем так.
Скажите, вот. Да, есть ли у вас, ну, вот смотрите, за последние несколько лет в Крыму было установлено достаточно много памятников разных. Это и памятники и деятелям советского периода истории, это и памятники монаршим особам, да, в частности, был восстановлен памятник Екатерине в Симферополе. А по вашим наблюдениям, проводится ли какое-то предварительное обсуждение проектов этих памятников, да, чтобы не было в дальнейшем никаких разногласий по поводу того, какие памятники сохраняются, по поводу того, какие памятники новые устанавливаются?
Ну, мне кажется, таких опросов я не помню, чтобы приводилось. А что касается, вот вы сказали, памятника Екатерины, да, конечно, это, наверное, за последние 100 лет наиболее яркий пример. Но у нас в Симферополе есть памятники другим деятелям, монархам, того же Николая II или Александра III. Эти памятники в Симферополе есть, но они построены за частные деньги, стоят где-то в стороночке, и их не видно и не слышно. А ведь это деятели, которые, ну, скажем так, для России, для Крыма сделали гораздо больше положительного, ну, чем тот же Ленин на Центральной площади.
То есть, и вам я задам еще тот же вопрос, который задавал предыдущему нашему спикеру. Как, по вашему мнению, должно было бы выглядеть, да, то, что случилось с памятником Ленину в Евпатории? То есть, как с этим монументом? Понятно, что он уже обветшал, что с него там сыпалась, да, штукатурка, этот ракушечник, на который он был поставлен. Как должна была бы выглядеть процедура, да, дальнейшая?
Я думаю, вообще коммунисты, чем жаловаться и обижаться, могли бы сами привести или памятник в состояние нормальное, или хотя бы травку там покосить, выщипать. Вот. Конечно, такими пиратскими способами ночью, или когда снесли памятник, так и должно быть. Но есть масса других примеров. Например, в Литве есть целый парк советского периода, где снесены со всей стороны десятки памятников. Этот парк, за ними ухаживают, там есть и музеи советского периода, все что угодно, и очень даже хороший коммерческий проект. Если вы, допустим, в Евпатории сделать такой парк, и снести памятники, и все, что касается советской эпохи, это было бы красиво, уместно, да еще приносило бы деньги тем же коммунистам.
Ну и не могу не попросить вас отреагировать на реплику нашего слушателя, который очень ругался, да, на памятнике Ленину на Крымском полуострове, говорил о том, что в истории Крыма это довольно-таки сложная страница. И по вашему мнению, на центральной площади Симферополя памятник Ленину нужен?
Я думаю, что тот слушатель ваш был абсолютно прав, потому что очень сложнее все объяснять детям и внукам, почему вот говорят, что вот мы сейчас боремся там с терроризмом и с прочим-прочим, памятник главному террористу стоит на центральной площади. Это сложно. Нужен ли там памятник Ленина? Нет. Я думаю, не нужен. Раньше эта площадь называлась Фонтанной, там был фонтан, что-нибудь такое устроить. Сейчас даже не надо памятника, просто восстановить какой-то фонтан красивый, было бы достаточно.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Алексей Васильев, председатель Союза ревнителей памяти Николая II, лидер крымских монархистов. Мы продолжаем. Я напомню, что мы рады слышать точку зрения наших слушателей в нашем же эфире. Для этого вы можете дозвониться по номеру 8 800 10 06 926. Звонки бесплатные. В случае, если вы хотите оставить свое имя в тайне, вы просто предупредите нашего редактора, и мы не будем даже спрашивать, как вас зовут. Кроме того, если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться на номер 044-490-3118. Также напомню, что комментировать наши эфиры можно под Facebook и YouTube трансляциями. Вот активно идут комментарии от наших зрителей. Хорошо, что вы так вовлечены. Кроме того, я напомню, что в соцсетях, в аккаунтах Крым Реалии были размещены опросы наших слушателей, наших читателей, которые продолжаются, вы можете принять участие и в этих опросах, например, в Facebook и на YouTube вы можете найти и проголосовать. Вот, например, как ВКонтакте голосует аудитория Крым Реалии. Вопрос был поставлен, что сделать с памятниками Ленину в Крыму. 58% подписчиков Крым Реалии ВКонтакте считают, что необходимо эти памятники снести. Порядка 28% считают, что необходимо оставить как есть. И 4,5% считают, что необходимо создать парк советского периода, о котором, кстати, вот говорили наши предыдущие спикеры, как вариант, да, того, что можно дальше делать с этими памятниками. С нами на связи Максим Осадчук, крымский историк, преподаватель Украинского католического университета. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, мы в нашем эфире уже успели послушать, да, представителей, наверное, различных, да, и подчас полярных точек зрения. Был представитель коммунистов, был представитель монархистов в нашем эфире, и вот у них взгляды на происходящее несколько разнятся. Я бы хотел у вас спросить по поводу тех памятников, которые устанавливаются в Крыму, которые сохраняются в Крыму. Часто, да, идеологический заряд, если можно о таком говорить, у них полярный, да, есть памятники коммунистическим деятелям, есть памятники монаршим особам в Крыму. По вашему мнению, поляризует ли такое явление общество в Крыму?
Здесь важный момент в том, что Россия предлагает так называемый гибридный идеологический нарратив, который очень успешно включает в себя совершенно разные исторические фигуры, культурные символы, памятники и так далее. То есть в современном российском политическом проекте уживаются каким-то удивительным абсолютно для меня образом Ленин, Сталин, Николай II, Иван Грозный и черт знает кто еще. И все это служит для упрощения величия, как бы, имперской мощи российской вертикали. Соответственно, я думаю, что при желании они могут дополнить эту карточную колоду еще кем-то. И в глазах людей, которые сегодня решают судьбы России, все это вполне укладывается в одну канву, которая, собственно говоря, ведет эту страну к нынешнему ее положению. Я думаю, как-то так.
Хотелось бы спросить, вот сразу, как только об этом стало известно, о судьбе памятника Ленину в Евпатории, сразу же пользователи социальных сетей начали предлагать свои теории происходящего. И кто-то даже под это все подкладывал идеологическую подоплеку, кто-то связывал это даже с приездом Владимира Путина в Крым, президента соседней России. По вашему мнению, может ли здесь быть какой-то идеологический подтекст? Ну вот, и что вообще в плане вот, да, увековечивания Владимира Ленина происходит в Крыму? Есть разные случаи. Например, в Севастополе в 2016 году был разрушен памятник Володе Ульянову. Скульптура была сброшена с пьедестала и на криминалистический манер обведена мелком. Памятник после этого был вскоре восстановлен. С другой стороны, в 2017 году был восстановлен бюст Ленина в Семизе. Вот можем ли мы какие-то тенденции вообще очертить происходящего в Крыму?
Да, я думаю, если говорить конкретно о фигуре Ленина в символическом наследии современного российского государства, то она существует в нем, она в нем присутствует. Конечно, она, наверное, не занимает в нем центральной роли. И российская власть как бы не готова ни убирать ее из этого символического пространства, ни как-то еще дополнительно усиливать, я думаю, так. И, соответственно, если мы говорим о этих всех история в Крыму, то здесь могут быть разные версии. Возможно, это действительно какое-то такое низовое, низовая народная инициатива, там, либо в сторону увековечивания Ленина, либо наоборот в сторону его как бы исключения из символического пространства. И ну, есть довольно активные коммунистические организации и в Крыму, и на территории России, которые как бы активно лоббируют увеличение количества этого ленинского наследия в общественном пространстве. Есть те, кто резко против, вот они были тоже в эфире. Соответственно, я думаю, конкретно по этому пункту есть такая живое противостояние разных сил, в которое российское государство не вмешивается в большинстве случаев.
А это противостояние, до какой точки оно может дойти, как вы думаете?
Ну, знаете, это всегда вопрос о том, в каком направлении будет эволюционировать или деградировать, если угодно, сам российский политический режим, как много будет в нем появляться пространств для политики, для борьбы разных мнений, взглядов. И если, например, предположить, что в результате там, ближайших событий российская эта вертикаль правящая, она ослабнет, то на арену вполне возможно выйдут самые разные политические силы, в том числе те, которые считают себя, с одной стороны, наследниками Ленина и коммунизма, с другой стороны, и резкими оппонентами. Это может дойти до столкновения даже, мне кажется, потому что в России сейчас существует в политическом андеграунде довольно разнонаправленные силы, и в случае открытия возможностей для политики в публичном пространстве в России, это может привести к очень интересным последствиям.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Максим Осадчук, крымский историк. Напомню, что выразить свое мнение по поводу темы, которую мы обсуждаем в нашем эфире, я напомню, в Евпатории был разрушен памятник Ленину, вы можете, позвонив к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, если у вас есть точка зрения на происходящее, либо вы хотите задать вопрос нашему эксперту, всегда можете нам дозвониться. Вот, кстати, как наш радиослушатель, с которым мы сейчас и пообщаемся. Доброе утро, вы в эфире, говорите. Говорите? Да говорите, мы вас слушаем. Алло. Что-то не получается. А вот, еще раз давайте попробуем, говорите.
Доброго ранку.
Доброго ранку, так.
Це Володимир, Херсонщина.
Дуже приємно. Кажіть.
Ви знаєте, на мій погляд, правда, невідома причина руйнування пам'ятника Леніна, але на мій погляд, це декомунізація по-кримськи.
Интересная точка зрения. А как вы думаете, насколько широко может декоммунизация по-крымски дальше продолжаться? Ведь один памятник...
Ну, справа в том, что переоккупация российской власти это происходит не надто публично. Тому це якось таємно, скритно, і ну це протест проти російської окупації Криму, українського Криму.
Благодарю вас за ваше мнение. Напомню, что мы открыты для всех точек зрения в нашем эфире. Спасибо. Звоните нам 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, либо если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. В продолжение эфира я бы хотел напомнить, что памятник в Евпатории — это не единственный памятник Ленину, который пострадал в новейшей истории Крыма. Напомню, что после победы революции достоинства в Киеве до российской аннексии Крыма был повален памятник Ленину в Зуе. Кроме того, уже начиналась перед началом российской аннексии Крыма дискуссия в Симферополе относительно того, что делать с памятником Ленину на центральной площади. И симферопольская администрация в ответ на требования митинга, одного из митингов, который прошел в центре Симферополя, даже говорила о том, что она приступает к изучению общественного мнения относительно того, нужен ли памятник Ленину в центре Симферополя. Но результаты этого исследования нам узнать, получается, что было не суждено. Началась российская аннексия Крыма, после чего эта дискуссия была даже вот как-то свернута. И в завершение нашего эфира я бы хотел предоставить нашим слушателям еще одно мнение. Это мнение Богдана Короленко, украинского историка, о том, как Крым может быть вписан в политику декоммунизации после восстановления контроля Украины над своими границами.
ключова відповідь полягає в тому, що декомунізація, власне, як процес і як реалізація закону відповідно 317.8, а також в контексті демонтажу всіх цих пам'ятників, пам'ятних знаків, які містять символіку комуністичного тоталітарного режиму на тимчасово окупованих територіях, вона зрозуміло можлива за, власне, в єдиному випадку. Тобто, за єдиною умовою, це коли ці території будуть повернуті, власне, під юрисдикцію України. Тому що говорити про якийсь демонтаж не доводиться. Ми самі знаємо, що час від часу пам'ятники, нові пам'ятники, зокрема Сталіну, здається, в Луганську були встановлені і так далі. Зрозуміло, що коли території, власне, будуть деокуповані, і відповідно там діятиме чинне законодавство України, і такі пам'ятники будуть демонтовані. Паралельно, але не послідовно. Тобто паралельно має відбуватися, власне, оця комунікація з населенням тимчасово окупованих територій, власне, які тоді будуть деокуповані. Тому що, наприклад, спочатку проводити роз'яснювальну кампанію, а потім демонтувати, власне, ну, це дуже складно і це мало-мало ймовірно. Зрозуміло, що людям потрібно розказувати, хто такий Ленін, чому це потрібно декомунізувати, чому пам'ятники Леніну потрібно демонтувати, але, ще раз наголошую, що це мають бути паралельні процеси, тобто паралельно здійснюється демонтаж і, власне, роз'яснювальна кампанія. Зрозуміло, що велику роль має відігравати, власне, державна інформаційна політика, і, власне, тут ми можемо говорити про завдання, можливості відповідного міністерства, знову ж таки, телебачення, тому що це найкращий комунікаційний канал. Але, власне, процеси мають відбуватися відразу після деокупації цих територій, і, власне, процеси демонтажу мають, власне, проходити паралельно із роз'яснюваною такою широкою кампанією. Власне, так, як і робилося, починаючи з 15-го року, 15-й, 16-й рік, тобто активна фаза декомунізації, в тому числі демонтажу пам'ятних знаків, символіку комуністичного тоталітарного режиму, тому що, ну, в різних місцях вона проходила по-різному, загалом успішно, але, знову ж таки, були люди, які, для яких було чимало запитань, чому, власне, потрібно демонтувати пам'ятник Леніну, Петровському, оскільки, за їх словами, це наша історія, вона там була кривава, але її потрібно знати, і так далі. Тобто, безумовно, комунікаційна складова декомунізації, вона має відігравати одну з провідних ролей.
Это было мнение украинского историка Богдана Короленко о том, что будет с памятниками Ленину после того, как Украина восстановит контроль над своими международно признанными границами. Говорили мы минувшие полчаса о том, что произошло с памятником Ленину в Евпатории, услышали довольно-таки широкий спектр мнений. Если вам осталось что сказать, и вы не успели принять участие в нашем прямом эфире, либо смотрите или слушаете его в записи, вы всегда можете написать нам на почту, всегда оставить свое мнение в комментариях под нашими трансляциями. Несмотря на довольно-таки большое их количество, мы стараемся читать все. Пишите нам, звоните нам. Мы продолжим эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. Old school jams.
Go! С вами радио «Крым Реалии», и, конечно, Ленин зашел. Можно так сказать или нет?
Он ушел из Евпаторийского парка, но зашел к нам в эфир.
Зашел к нам в эфир, и много очень. Почему это говорю? Потому что много, конечно, комментариев, разного рода реакций.
Что характерно, что меня удивило, в этот раз очень много комментариев вот как раз-таки по теме эфира, да, не какие-то там параллельные темы обсуждают. Ну, я не знаю, но можно, может быть, зачитать несколько мнений, потому что те наши слушатели, которые к нам дозвонились, дозвонились, они смогли высказать свое мнение в нашем эфире, да, можно предоставить еще другие мнения. Вот у нас спрашивали товарищи коммунисты в студии. Вот, ну, я в Компартии не состою, если в этом был вопрос, да?
Да, более того, граждане Украины, наверное, сложно состоять в этой партии, которая не существует уже в украинском политикуме, как вы знаете. Поэтому, да, тут, конечно, ну и...
Кто-то пишет, что вот Юрий Дис пишет. Кстати, я у коммунистов и их семей в СССР не было вилл, яхт, шубохранилищ и офшоров, как у друзей Владимира Путина. У них не было иностранных гражданств, их дети не жили и не учились за бугром. Вот такое мнение, да, вот хотелось бы еще почитать, что же случилось после того, как развалился Советский Союз, где их дети. И кто-то пишет, что нужно так устанавливать памятники Ленину, чтобы обязательно показывал направление, да, пустой рукой. Кто-то пишет, что бороться с памятниками не стоит, как ни крути, памятники — это история в разные временные периоды. Ну, здесь в комментариях, как и в нашем эфире, очень широкий спектр мнений. И можно выразить свое. Приходите в комментарии, звоните к нам в эфир, пишите нам на почту.
8-810-06-926. Да, далее мы поговорим в нашем эфире о автомобилях, да, как дорого стоит или недорого пользоваться автомобилем в Норвегии, например, да. Ну, вот, например, чтобы попасть в столицу Норвегии, Осло, на автомобиль, надо заплатить 60 крон, это более 150 гривен. Так городские власти пытаются разгрузить город от автомобилей. На этом чиновники не остановились и приступили к ликвидации автостоянок в центре города. Мысли норвежцев разделились пополам, особенно недовольны те граждане, которые живут за городом. Для них путешествие в столицу сильно ударит по кошельку. А вот люди, работающие в центре Осло, во многом довольны. К примеру...
Это, знаешь, выглядит как восстание пешеходов.
Вот, против машин.
Которых все время ограничивали, да, ограничивали, а потом... Вот... снести вот парковки и ограничить въезд.
Ну, слушай, в да, центр. Да, это потребность больших городов, мегаполисов в том числе, да, ну, это, да, с одной стороны, для тех, кто хочет заехать в центр дороже, но с другой стороны, фильтруется таким образом количество машин, которые приезжают в центр.
К примеру, Лин Мостюен работает в офисе неподалеку от центра. Теперь вместо автомобильной стоянки под ее окнами уличная мебель и тренажер для равновесия. Лин довольна таким положением. Дел.
Це комфортно. Ти можеш розслабитися протягом тижня, сісти, випити каву, і автівки не їздитимуть довкола тебе. Це точно краще.
На одной из новообустроенных пешеходных площадок есть бесплатный Wi-Fi, розетки для зарядки гаджетов, клумбы и вместо лавочек целые лежаки. Раньше здесь тоже была стоянка. В прошлом году муниципалитет Осло принял решение ликвидировать около 700 паркомест в центре столицы. На данный момент ликвидирована половина. Чтобы не вызывать на себя народный гнев и стать примером для подражания, чиновники начали с себя. Площадь перед муниципалитетом Осло закрыли, ликвидировали все парковочные места, а на их месте обустроили зону отдыха. Политический советник партии «Зеленых» и сотрудница транспортного департамента мэрии Сирвин Хелвинстав приезжает на работу на велосипеде. Именно партия «Зеленых» – инициатор ликвидации паркингов. Первый аргумент – уменьшение вредных выбросов в воздух. Второй – увеличение количества людей, которым необходимо пространство. Сирвин рассказывает, что идея по своей сути не новая.
Зменшити трафік у центрі – це не нова ідея. Про це говорили постійно. Але ніхто нічого не робив. Коли ми закрили цю вулицю для машин, тут з'явилося дуже багато людей. Раніше у центрі було більше машин, ніж людей. Ми хочемо це змінити, хочемо, щоб тут було більше простору для дітей, для родин, для спілкування.
О намерениях расчистить центр чиновники заявили сразу после муниципальных выборов в 2015 году. Большинство столичных жителей их поддерживают. Жительницы Осло, Уда и Андрея рассказывают, что довольны инициативой властей.
У мене четверо дітей, і я всюди встигаю без автівки. Громадський транспорт працює якісно. Якщо нам треба кудись поїхати за місто, ми орендуємо авто.
Не обошлось и без недовольных. Не приветствуют инициативу жители пригорода. Паал – один из активных противников реформы. Он живет в 30 километрах от Осло. В столицу ездит практически ежедневно. Рассказывает, что с общественным транспортом не все так удобно.
Не всі люди живуть близько до зупинок громадського транспорту. А якщо в тебе декілька дітей, їх треба завести в школу чи дитсадок, доведеться витратити купу часу. Або ж ви маєте скористатися підземною приватною стоянкою поруч із центром. Але це дуже-дуже дорого.
Ну вот и тут на самом деле недовольных минимум 30 тысяч, утверждает ПАЛ. Это только те, кто, собственно, объединились в отдельную группу в социальной сети. Решения удовлетворяющего обе стороны пока нет. В мэрии настаивают на своем. Оставляйте авто далеко от центра, пересаживайтесь на общественный транспорт или велосипеды. И вот сотрудница транспортного... Сотрудница транспортного департамента мэрии Сирвин Хелвин Став говорит, что в центре есть даже специальные парковки для больших велосипедов, чтобы можно было приехать за покупками.
А цю автостоянку ми перетворили на стоянку для велосипедів. Тут можна лишати великі транспортні велосипеди, якщо хтось приїхав за покупками. Тут ви можете полагодити велосипед чи підкачати колесо.
Вот так, но не только норвежцы ищут решение проблем с автомобилями. Работать с загруженным транспортом улицами начали и в Эстонии. Правда, пока речь идет о брошенных автомобилях, так называемом автохламе. В них играют дети, поселяются бездомные, их крушат и поджигают. Это вызывает риски для общества. С самого утра по улицам столицы Таллина кружит авто муниципальной полиции. Городские стражи разыскивают брошенные машины. Вместе с журналистами находят сразу два таких авто. Напарники Василий и Шахрияр приехали по звонку от местных жителей. Шахрияр рассказывает о сути жалобы.
Погнали. Поступила жалоба, что данных два автомобиля стоят, находятся здесь уже больше года. У них проявились признаки автохлама.
Такой комментарий. К этим автомобилям с признаками автохлама приехала администрация Таллина и объявила им войну. Такие машины мешают коммунальщикам убирать снег, в них залезают дети и могут там пораниться. Иногда там устраивают себе жилье бездомные, а еще они занимают драгоценные места на паркингах. Но перед тем, как вывезти такое авто, полицейские должны доказать, что это автохлам. Шахрияр перечисляет критерии, по которым машину можно причислить к категории брошенных.
Посмотрим на деле, что значит признаки автохлама. Фары разбили, да, но это не дает нам права называть машину автохламом. Если у нее отсутствуют какие-то механические запчасти, то есть, допустим, капот, бампер или разбитые стекла. И вот загляните в лимузин. Здесь уже все гниет потихонечку. Машина эта тоже явно заброшенная, не первый год уже здесь.
Признаки автохлама подтверждаются, но день в день полисмены не заберут эти автомобили, лишь внесут в план эвакуации. Для начала патрульные все-таки должны поискать владельцев машины, предложить им утилизировать авто. Если же те откажутся, то могут получить штрафы. И вот Шахрияр рассказывает, какие штрафы предусмотрены за отказ избавления от автохлама.
Минимальный штраф в Эстонии 12 евро. Ну, мы, естественно, не разговариваем о таких суммах. А максимальный за данное нарушение штраф 800 евро.
Один из автомобилей, которые забирают в присутствии журналистов «Радио Свобода», накануне ночи кто-то поджег, умышленно или нет, не ясно, но очевидно, что из-за возгорания чуть не пострадали соседние машины. Шахрияр говорит, что иногда собственники находятся уже после того, как машину эвакуировали.
Хорошо идет. Здесь уже прошел, выравнивай. Зачастую бывает так, что хозяин до хозяина не достучаться, машину увозишь, через недельку хозяин сам достучится до тебя. И при ее вывозе мы сообщаем по номеру 112 в полицию, чтобы дезинформации не создавалось, что якобы машину угнали.
Эвакуированный автохлам свозят на штрафплощадку на окраине города. Отсюда автомобиль либо вернут хозяевам, либо отправят на металлолом. Шахрияр рассказывает, как увозили автомобили на протяжении года.
За этот год наш департамент увез 350 автомобилей. Работа у нас еще на год, на два вперед есть.
На утилизацию автомобиля администрация Таллина не зарабатывает ни копейки. Наоборот, город тратит бюджетные деньги на содержание дополнительного отдела муниципальной полиции. Муниципальная полиция Таллина за 2019 год вывезла на штрафплощадку около 1500 машин, которые стояли на одном и том же месте годами. Вот для сравнения приводится информация о Киеве, где по подсчетам мэрии около 600 автомобилей брошенных стоят на улице. Кто и как их должен эвакуировать и утилизировать, украинские чиновники пока не не решили.
Что вы знаете про автомобили, которые нужно утилизировать, которые вот так стоят без хозяина? Наверняка такие есть, конечно, во многих дворах, да, такая картина встречается. Тут нас спросили, а что же это мы про Норвегию рассказываем? Неужели крымские темы закончились? Нет, крымские темы неиссякаемы.
А вот у меня есть встречный вопрос. А какая дискуссия была бы вам интереснее и приятнее было бы обсуждать? Наличие памятников Ленину, да, в тех или иных городах Крымского полуострова, или, например, дискуссия по поводу того, как именно нужно разгружать центр города от автомобилей, да? Дискуссия о прошлом или о будущем?
Ну, у нас в эфире вы можете найти и те, и другие дискуссии, да, а почему мы вам об этом рассказываем? Потому что понимаем, что, конечно, к сожалению, не все могут, имеют возможность выезжать за границу, тем более в такие страны, как Норвегия, которые являются недешевыми, да, там в Эстонию попроще, конечно, финансово съездить, ну, и то большой процент, конечно, жителей постсоветского пространства, они не имеют возможности выезжать в такие развитые европейские страны, поэтому мы через проекты наших коллег, через проекты «Голоса Америки», есть такой проект «Украинская служба истории из Европы», через их материалы рассказываем, в общем-то, эту информацию передаем, и вместе с вами как будто путешествуем для того, чтобы знать, а как это в развитых странах решаются те или иные проблемные вопросы.
Да, если вы путешествуете, и вам есть что рассказать об опыте европейских стран крымчанам, вы тоже можете это сделать. Свяжитесь с нами, присылайте свою информацию, мы, конечно же, поделимся ей с нашими радиослушателями.
До новых встреч, это Радио Крым Реалии. Приходите к нам в дневной эфир в 14:00 по крымскому времени и вечером в 19:00.